Глава четвертая. После обеда в павильоне протанцевали еще два танца. Затем музыканты отправились на площадку для игр. Танцоры и вся публика, сидевшая за столиками, последовали за ними. 5000 человек разместились на покрытых травой склонах естественного амфитеатра, а часть толпы хлынула на площадку. Первым номером была объявлена перетяжка. Состязание происходило между каменщиками Окленда и Сан-Франциско. Участники игры, плечистые и тяжелые, занимали места вдоль веревки, рыли в земле ямки для каблуков, натирали землей руки и шутили с толпой. Судьи и распорядители напрасно старались удержать напиравших родственников и друзей. Кельтская кровь кипела. Стоял невероятный шум от криков, возгласов поощрения, советов и угроз. Некоторые из участников переходили из своего ряда в другой, чтобы предупредить нечестную игру. Среди друзей и приверженцев было столько же женщин, сколько и мужчин. Пыль поднималась в воздухе. Мэри кашляла, задыхалась и просила Берта увести ее. Но Берт, возбужденный возможностью свалки, настаивал на том, чтобы продвинуться ближе. Сексон прижалась к Билли, медленно и настойчиво пробивавшему для нее локтями и плечами дорогу. «Здесь девушке не место», — проворчал он, глядя на нее сверху вниз, и как бы нечаянно уперся своим могучим локтем в ребра какого-то рослого ирландца, который тотчас попятился. «Когда они начнут тянуть, страсти, несомненно, разгорятся. Слишком много было выпито, а вы знаете, что это такое для подобных молодцов». Сексон чувствовала себя совсем не на месте среди всех этих рослых мужчин и женщин. Она выглядела здесь такой маленькой, таким ребенком, нежным и хрупким, что казалось существом другой породы. Мощные мускулы Билли только и спасали ее. Его взоры все время скользили по лицам женщин, затем возвращались к ней, и она не могла не видеть, в чью пользу было сравнение. В нескольких футах от них произошло какое-то смятение, раздался взрыв восклицаний и ударов, и в толпе кругом началась толкотня. Какой-то крупный мужчина боком налетел на Сексон и притиснул ее вплотную к Билли, который толкнул его в плечо гораздо сильнее, чем бывает в таких случаях. У жертвы вырвалось невольное рычание, мужчина повернул голову и показал белокурое, покрасневшее от солнца лицо и злые, бесспорно ирландские глаза. «Какого черта?» — огрызнулся он. «А ну-ка подвинься, ты мне мешаешь», — спокойно отвечал Билли, подтверждая свой ответ еще более могучим толчком. Ирландец опять зарычал и сделал отчаянное усилие, чтобы повернуться, но притиснутые к нему с двух сторон тела держали его неподвижно. «Я тебе сейчас морду разобью!» — заорал он. Но вдруг выражение его лица изменилось. Губы распустились в улыбке, и в злых глазах засветилась радость. «Да это вот кто!» — сказал он. «А я и не знал, что это вы так толкаетесь. Я видел, как вы поколотили тогда страшного шведа, а дело было решено в его пользу».
«Нет, вы этого не видели, Бо», — отвечал шутливо Билли. «Вы видели, как здорово меня отлупили в тот вечер. Решение было совершенно правильное». Ирландец совсем просиял. Он намеревался своей ложью польстить Биллю, и столь поспешное опровержение ее еще усилило его почтение.
«Да, скверная была потасовка», — согласился он. «Но вы, по крайней мере, показали, что за дрянь эта кучка прохвостов. Как только я смогу освободить свою руку, я пожму вашу и постараюсь, чтобы вашей даме стало посвободнее».
потеряв всякую надежду на то, что толпа отступит, судья выстрелил в воздух из револьвера, и игра началась. Казалось, что сорвалась стая демонов. Защищенная двумя рослыми мужчинами, Сексон стояла достаточно близко к играющим, чтобы видеть то, что происходило. Мужчины тянули веревку до тех пор, пока их лица не побагровели от усилий и суставы не захрустели. Веревка была новая, руки по ней скользили, а их жены и дочери, ворвавшись между ними, набирали полные горсти земли и посыпали землей на веревку, чтобы руки не скользили. Какая-то толстая женщина средних лет, доведенная горячкой состязания до самозабвения, схватилась за веревку и стала тянуть вместе с мужем, ободряя его громкими криками. Распорядитель оттащил ее, несмотря на ее крики, и, получив удар в ухо от одного из ее товарищей, упал. Но и тот не удержался, и две сильных, мускулистых женщины поспешили на помощь к своим мужьям. Тщетно судьи и сторожа просили, настаивали, кричали и грозили кулаками. Мужчины и женщины бросались к веревке и тянули. Это была борьба всех против всех. Руки ложились на руки в три ряда, лишь бы уцепиться за кусок веревки. Те же зрители, которым не удалось к веревке пробиться, бешено наседали на распорядителей, безуспешно пытавшихся оттеснить всю лишнюю публику от состязающихся. Берт визжал от радости, а Мэри в ужасе прижималась к нему. У самой веревки люди падали, и толпа их топтала. Пыль поднималась столбом, и в воздухе стояли бешеный крик мужчин и визг женщин, не могущих пробиться в самую гущу свалки. «Дело дрянь, дело дрянь», — бормотал время от времени Билли, и хотя прекрасно видел, что драка становится серьезной, продолжал с помощью ирландца спокойно пробираться вперед вместе с Сексон. Наконец, одна сторона победила. Побежденных вместе с веревкой и добровольцами проволокли по земле, и они исчезли под обрушившейся на них лавиной участников и зрителей. Оставив Сексон в стороне от свалки, в более безопасном месте и под защитой ирландца, Билли вновь нырнул в толпу. Через несколько минут он вынырнул вместе с Бертом и Мэри. У Берта шла кровь от удара по уху, но он не терял своей веселости, а Мэри, вся измятая, казалось, близка была к истерике. «Разве это спорт?» — повторяла она. «Это стыд, это позор и стыд!» «Надо скорее выбираться отсюда», — сказал Билли. «Потеха только начинается». «Подожди», — просил Берт. «За такое зрелище можно дать $8. Да не только 8, а и сколько угодно. Я давно не видел столько синяков и разбитых носов». «Ну ладно, возвращайся туда и наслаждайся», — сказал Билли. «Я поведу их обеих вон в ту сторону, на холм, откуда мы прекрасно все увидим. Только смотри, как бы эти черти тебя не разукрасили». Давка кончилась почти мгновенно, потому что с трибуны, расположенной рядом с ареной, раздался звон колокола, возвещающий о том, что начались бега для мальчиков. Берт, разочарованный, присоединился к Биллю и обеим девушкам, смотревшим с холма на площадку. Был устроен бег для мальчиков и для девочек, для молодых женщин и для старых, для толстых мужчин и для толстых женщин, бег в мешках. Участники пробегали по маленькому треку под адский рев своих аплодирующих сторонников. Перетяжка уже была забыта, а в толпе царило опять прекрасное настроение. Пять молодых людей стояли на корточках и, вцепившись пальцами в землю, ожидали сигнального выстрела для того, чтобы сняться со старта.
Трое из них были в носках, двое других — в подбитых гвоздями беговых башмаках. «Бег молодых людей», — прочел Берт в программе. «Всего только один приз — $25. Посмотрите на рыжего в башмаках с гвоздями. Вон, второй от края. На него ставит Сан-Франциско. Это их фаворит. За него держит куча народу».
«А кто, по-вашему, выиграет?» — спросила Мэри, полагавшаяся на исключительные познания Билли в области атлетики и спорта.
«Откуда я могу знать? Я их всех вижу сегодня в первый раз. Они мне все нравятся. Пусть победит самый лучший, это главное».
Выстрел раздался, и все пятеро ринулись вперед. Трое из них отстали с самого начала. Первым шел рыжий, а за ним у самого его плеча черноволосый. Было ясно, что вопрос мог стоять только относительно этих двух. Но, сделав полкруга, черноволосый обошел рыжего на 10 шагов и повел бег, причем было ясно, что у него в запасе еще много сил.
«Молодец», — похвалил его Билли, — «он еще совсем свеж, а рыжий уже задыхается».
Держась все время на расстоянии 10 шагов от рыжего, черный подошел к финишу первым и коснулся грудью веревки под оглушительные приветствия, среди которых, однако, слышались и гневные возгласы. Берт ликовал.
«Ага!» — закричал он, выкатив глаза. «Подкузмили Фриско! Теперь будет потеха! Судьи не хотят выдавать ему деньги! Смотрите, за ними идет вся его партия! Ох-ох-ох! Я уже 100 лет так не веселился!»
«Отчего же они ему не платят, Билли?» — спросила Сексон.
«Партия Фриско обвиняет его в том, что он профессионал», — пояснил Билли. «Вот они и пререкаются. Только, по-моему, это несправедливо. Все участники бежали из-за этих денег, значит, они все профессионалы».
Толпа волновалась. Стоял страшный гвалт перед судейской будкой. Это было расшатанное двухэтажное здание, причем второй этаж не имел передней стены, и было видно, как находившиеся там судьи спорят между собой так же горячо, как и толпа внизу.
«Начинается!» — закричал Берт. «Смотрите!»
Опираясь на дюжину подставленных ему спин, черноволосый взбирался по наружной лестнице на балкон будки.
«Он дружен с казначеем», — сказал Билли. «Смотри, тот платит ему. Одни из судей согласны, другие не хотят. А вот идет и партия рыжего». Он повернулся к Сексон, успокаивая ее улыбкой.
«На этот раз мы вовремя убрались оттуда. Там внизу через несколько минут будет жарко».
«Судьи стараются, чтобы он отдал деньги обратно», — пояснил Берт. «А если он не захочет, рыжие отнимут у него. Смотрите, они уже до него добираются».
Победитель держал бумажный сверток, заключавший $25 серебром, высоко над головой. Его приверженцы, скучившиеся вокруг, отшвыривали тех, кто пытался вырвать у него деньги. Противники еще не наносили друг другу ударов, но все же возня была такая, что шаткое сооружение будки дрогнуло и покачнулось. Из толпы, окружавшей победителя, раздавались самые разнообразные восклицания.
«Отдай деньги, собака! Держись за них, Тим! Ты их честно выиграл! Отдай их, грязный вор!»
Слышались дружеские советы и непечатная брань. Столкновение грозило перейти в свалку. Сторонники Тима совершенно запарились, приподнимая его так, чтобы протянутые к нему жадные руки не могли достать до его руки со свертком. Один раз на мгновение она опустилась. Затем поднялась снова, но бумага все же разорвалась, и Тим перед тем, как опуститься вниз, последним отчаянным усилием вытряхнул из нее деньги, которые пролились серебряной струей на головы стоявших вокруг него. Затем начались долгие и скучные споры.
«Скорее бы кончали. мы могли бы, по крайней мере, опять пойти танцевать. Тут совсем не весело», — сказала Мэри.
Судейская будка медленно и с трудом была очищена от народа, и, подойдя к краю балкона, распорядитель протянул руки, призывая к молчанию. Сердитый ропот внизу стих.
«Судьи постановили, — закричал он, — что сегодня день товарищества и братства.
Слушайте, слушайте!» Более рассудительные зааплодировали. «Вот это дело! Долой драку! Долой грубость!»
«И поэтому, — стал вновь слышен голос распорядителя, — судьи решили еще раз поставить приз в $25 и устроить перебежку».
«А Тим?» — завыли десятки голосов. «А как же с Тимом? Его обокрали! Долой судей!»
Снова распорядитель жестом успокоил толпу.
«Судьи решили, чтобы во имя добрых чувств Тимоти Макманус тоже бежал. Если он победит, деньги его».
«Разве это справедливо?» — проворчал Билли с негодованием. «Если Тим может быть допущен сейчас, то он мог быть допущен и в первый раз. А если он мог быть допущен в первый раз, то он имеет полное право на деньги».
«Ну уж теперь рыжий из кожи вылезет», — восторженно заявил Берт.
«И Тим тоже», — прибавил Билли. «Он, наверное, взбешен и себя не пожалеет».
Еще четверть часа были потрачены на то, чтобы очистить трек от возбужденной толпы, и на этот раз у старта остались только Тим и Рыжий. Остальные трое молодых людей вышли из состязания.
«Я думаю, что он профессионал и очень хороший», — заметил Билли. «Посмотрите, как он бежит». Обежав полкруга, Тим шел на 50 шагов впереди и, сохраняя это расстояние, легко и красиво несся по беговой дорожке к финишу. И вот тогда-то, когда он поравнялся с нашей группой на склоне холма, случилось нечто немыслимое и непредвиденное. У самого края дороги стоял веселый молодой человек с тонкой, как хлыст, тросточкой. Он казался совершенно не на месте в этой толпе, и его внешность говорила о том, что он не имеет никакого отношения к рабочему классу. Впоследствии Берт высказал мнение, что он выглядел как элегантный учитель танцев, а Билли назвал его «фатишкой». Но поскольку дело касалось Тимоти Макмануса, резвый молодой человек сыграл роковую роль, потому что, когда Тим поравнялся с ним, он бросил с чрезвычайно независимым видом свою трость Тиму между бегущих ног. Тим перевернулся в воздухе и упал лицом прямо в пыль. Наступила мертвая тишина. У всех перехватило дыхание. Даже сам молодой человек казался пораженным своим поступком. Понадобилось немало времени для того, чтобы и он, и зрители действительно поняли, что случилось. Они опомнились первыми, и из тысячи глоток вырвался дикий ирландский вой. Когда Рыжий достиг финиша, не раздалось ни одного хлопка, а по адресу фотоватого молодого человека разразилась буря гнева. Он с минуту колебался, затем метнулся в сторону и побежал по дорожке.
«Беги, парень!» — поощрял его Берт, размахивая в воздухе шляпой. «Кто бы подумал! Кто бы подумал! Ну скажи, а? Скажи!» — повторял он.
«Ну да он и сам ловкач!» — восхищался Билли. «Только зачем он это сделал? Ведь он не каменщик!» Подгоняемый бешеным воем, точно затравленный кролик, несся молодой человек по дорожке к открытому месту на склоне холма, вскарабкался по холму вверх и исчез между деревьями. За ним гнались, изнемогая, сотня жаждущих мести преследователей.
«Ну, теперь-то Тиму денег не видать», — сказал Билли.
Берт был вне себя. Он подпрыгивал и все время кричал: «Посмотри на них! Видишь? Видишь?» Оклендская партия чувствовала себя оскорбленной. Ее фаворита дважды лишили возможности выиграть. И то, что произошло во второй раз, несомненно, явилось тоже кознями партии Фриско. Поэтому Окленд сжал свои мускулистые кулаки и жаждал крови. И хотя совесть другой партии была чиста, она ничего не имела против того, чтобы помериться силами с противником. Обвинение в подобном преступлении было не менее чудовищным, чем само преступление. Кроме того, ирландцы и так уже сдерживали себя в течение нескольких утомительных часов. 5000 мужчин приняли участие в драке. К ним присоединились и женщины. Весь амфитеатр был вовлечен в этот конфликт. Шло наступление и отступление. Люди бросались в атаку и контратаку. Более слабые отряды были оттеснены на склоны холма. Другие группы рассыпались между деревьями, продолжая вести партизанскую войну и внезапно набрасываясь на отдельных врагов. С полдюжины полицейских, специально нанятых правлением Визельпарка, получили с обеих сторон взбучку. «Кто же любит полицию?» — сказал Берт, прижимая платок к поврежденному уху, из которого все еще шла кровь. В кустах за ними раздался треск, он отскочил в сторону, и мимо него под гору прокатились фигуры двух сцепившихся мужчин, из которых каждый, как только оказывался сверху, начинал колотить другого. За ними бежала вопившая женщина, осыпавшая ударами того, кто принадлежал к партии ее врагов. Судьи в этой второй истории с призом мужественно противостояли бешеной атаке толпы до тех пор, пока, наконец, шаткая будка не рухнула.
«Что эта женщина собирается делать?» — спросила Сексон, обращая внимание мужчин на пожилую женщину, находившуюся совсем близко от них на дорожке. Она сидела на земле и снимала с ноги башмак весьма почтенных размеров.
«Наверное, собирается плавать», — засмеялся Берт, когда за башмаком последовал и чулок.
Пораженные, они стали за ней следить. Башмак был снова надет, но уже на босу ногу. Затем она сунула в свой чулок камень величиной с кулак и, размахивая этим древним и ужасным оружием, переваливаясь, ввязалась в свалку.
«Ого! Ого!» — вскрикивал Берт при каждом ее ударе. «Ах ты, суконное рыло! Держись, сейчас и до своих доберешься! Ловко! Ах ты, персик! Видели? Да здравствует старая дама! Смотрите, как она набросилась на них! Берегись, старушка! Ах!»
Он смолк разочарованно, когда другая амазонка схватила обладательницу чулка сзади за волосы и завертела ее. Напрасно повисла Мэри на руке Берта Уэнхопа, трясла его и упрекала.
«Неужели у вас нет сердца?» — закричала она. «Это же ужасно! Я вам говорю, что это ужасно!»
Но Берт был неукротим.
«Так ее! Так, старушка!» — поощрял он ту. «Ты победила! Держу за тебя! Не зевай! Теперь тебе везет! Ах, милая, здорово! Персик! Персик!»
«Самая грубая свалка, какую я только видел», — сказал Билли, обращаясь к Сексон. «Точно черти! Только зачем понадобилась этому франту его сегодняшняя выходка? Вот что меня занимает. Он, во всяком случае, не каменщик и даже не рабочий, настоящий хлыщ, который не знает в парке ни одной живой души. Но если он хотел поднять свалку,
то добился своего. Посмотрите-ка на них, они дерутся вовсю». Вдруг он разразился таким искренним смехом, что на глазах выступили слезы. «В чем дело?» — спросила Сексон тревожно, боясь, что что-нибудь пропустит.
«Да все этот франт!» — объяснил Билли между припадками смеха. «Нет, зачем ему понадобилось бросать трость? Вот что мне не дает покоя. Зачем?»
Шум схватки еще усилился, и появились две женщины, из которых одна бежала, а другая ее преследовала. Раньше, чем наша маленькая компания успела понять происшедшее, она была втянута в этот новый конфликт, который разлился, если не по всему лицу земли, то, во всяком случае, почти по всему парку. Огибая садовую скамью, убегавшая женщина споткнулась о нее и, наверное, оказалась бы пойманной, но чтобы удержать равновесие, она схватила Мэри за руку и швырнула ее затем прямо в объятия своей преследовательницы. Причем последняя, рослая пожилая женщина, от гнева потеряв способность соображать, одной рукой вцепилась Мэри в волосы, другую занесла для удара. Однако, прежде чем удар успел обрушиться, Билли схватил женщину за руки. «Хватит, бабушка, довольно», — сказал он успокоительно. «Ты ошиблась, она ни в чем не виновата». Тогда женщина поступила очень странно. Не сопротивляясь, но и не выпуская из рук волос Мэри, она остановилась и хладнокровно принялась кричать. В этом крике отвратительно сочетались и страх, и желание запугать. Однако в ее лице не было ни того, ни другого. Она холодно рассматривала Билли, словно стараясь узнать, как относится он к этому спокойному крику, призывающему на помощь членов ее партии.
«Да заткнись же, наконец, ты, колода!» — заорал на нее Берт, стараясь оттащить ее за плечи.
Следствием этого было то, что все четверо закачались на месте взад и вперед, а женщина продолжала спокойно кричать. И по мере того, как свалка усиливалась, ее крик становился все более торжествующим. Вдруг Сексон увидела, что спокойные глаза Билли сверкнули стальным блеском, и он стиснул руки женщины. Женщина отпустила Мэри, была отброшена назад и оказалась на свободе. Но уже показался один из ее сторонников. Он стал расспрашивать о подробностях. Для него было достаточно, что его товарка, шатаясь, отступала от Билли и при этом кричала от боли, в значительной мере воображаемой. «Это все ошибка», — спешно заявил Билли. «Недоразумение, товарищ!» Ирландец тяжеловесно качнулся. Билли, оборвав свои объяснения, наклонил голову, и в тот момент, как кулак, подобный молоту, пронесся над его головой, ударил противника левой рукой в челюсть. Огромный ирландец повалился на бок и растянулся на краю откоса. Едва он попытался встать на ноги, как его настиг кулак Берта, и он съехал вниз по склону, покрытому короткой скользкой травой. Берт был страшен.
«А это тебе, старая ведьма!» Он столкнул женщину на предательский откос.
От толпы отделились еще трое. В это время Билли поставил Сексон под защиту садового стола. Мэри, которая была близка к истерике, обнаружила желание прижаться к нему, но он заставил ее присоединиться к Сексон.
«Подите сюда, вы, суконные рыла!» — кричал Берт новым противникам.
Он был словно в экстазе, его черные глаза дико сверкали, лицо, обычно смуглое, стало багровым.
«Подходите, хвостунишки, поговорите про Геттисбург, мы вам покажем, что еще не все американцы умерли!»
«Заткни глотку! Мы не можем драться, когда с нами девушки!» — зарычал на него Билли, не покидая своего поста перед столом. Он обернулся к трем противникам, которые недоумевали, не найдя никого, кто нуждался бы в их защите.
«Проваливайте, товарищи! Мы не собираемся ссориться. Это недоразумение. Мы в драке не участвовали, понимаете?»
Они колебались. И Билли, может быть, и удалось бы уговорить их, если бы скатившийся ирландец не выбрал для своего появления именно эту крайне неподходящую минуту. Он полз вверх на четвереньках, по его лицу все еще текла кровь. Берт схватил его и снова столкнул вниз, в то время как трое пришедших бросились с дикими криками на Билли, который ударил одного кулаком, затем переменил позицию, наклонил голову, ударил другого и снова переменил позицию, прежде чем сделать выпад в третий раз. Его удары были, так сказать, научно проработаны, короткие, сильные. Сексон, смотревшая на него, увидала его глаза и узнала о нем в это мгновение гораздо больше того, что знала до сих пор. Она была поражена. Из этих глаз исчезла светотень. Они были жесткие, словно застыли, и лишены были всякого выражения, кроме выражения смертельной серьезности. У Берта в глазах горело безумие. Глаза ирландцев были и сердиты, и серьезны, но где-то в их уголках светилось удовольствие по случаю лишней драки. Глаза Билли не радовались. Казалось, он делал какую-то работу и твердо решил доделать ее до конца. Ничего другого не выражало это лицо, совершенно не похожее на то, которое она видела перед собой в течение всего дня. Мальчишества не осталось и следа. Это было лицо вполне зрелого человека, но зрелого какой-то поражающей безвозрастной зрелостью. Не злобное, даже не безжалостное, оно как будто застыло в той же бесстрастности, в какой застыли и глаза. Ей вспомнились волшебные сказки матери о древних англосаксах, и он показался ей одним из них. На грани подсознательного в ней промелькнула какая-то длинная темная лодка с носом, похожим на клюв хищной птицы, и какие-то рослые полуобнаженные мужчины в крылатых шлемах. Причем одно из этих лиц удивительно напоминало лицо Билли. Это была не выдумка. Она действительно увидела эту картину с помощью какого-то непостижимого ясновидения и удивилась, что бой, продолжавшийся всего несколько секунд, уже кончен. Берт плясал на самом краю скользкого склона и издевался над побежденными, которые скатились вниз. Но Билли сразу призвал всех к порядку. «Ну, девочки, пойдем», — сказал он. «А ты, Берт, приди в себя. Теперь надо выбираться отсюда. Мы не можем драться с целым войском». Держа Сексон под руку, он начал отступление. За ним следовал Берт с Мэри. Он продолжал зубоскалить и веселиться, а возмущенная Мэри тщетно изливала на него свое негодование. Им пришлось пробежать между деревьями около 100 ярдов, и затем, погони никакой не было, они пошли тише и стали походить на фланирующих людей. Берт, который всегда жаждал приключений, вдруг насторожил уши, прислушиваясь к доносившимся из кустов заглушенным звукам ударов и вздохов, и пошел посмотреть, в чем дело. «Подите сюда, скорей!» — позвал он остальных. Они догнали его на краю высохшего рва и заглянули вниз. Там, на дне, двое отбившихся от общей свалки мужчин все еще держали друг друга в объятиях и боролись. Они плакали от усталости и беспомощности, и удары, которые случайно друг другу наносили, были вялыми и бессильными.
«Эй ты, приятель, к
«Кинь ему песку в глаза», — посоветовал Берт. «Это ослепит его, и ты его взлупишь».
«Стой!» — заорал Билли на одного из них, последовавшего совету Берта. «Или я слезу и сам тебя поколочу. Все уже кончено, понимаете? Пожмите друг другу руку и отправляйтесь, а выпивка с обоих». «Ну вот так. Дайте я вас вытащу».
Когда они уходили, противники мирились и помогали друг другу чистить платье.
«Все скоро кончится», — улыбнулся Билли. «Я знаю их. Ведь для них драка — удовольствие. И благодаря этой свалке сегодняшний день будет считаться исключительно удачным. Что я вам говорил? Посмотрите вон туда».
Невдалеке кучка растрепанных, тяжело дышавших мужчин и женщин дружески пожимали друг другу руки.
«Пойдемте, давайте танцевать», — просила Мэри, увлекая их в сторону павильона.
По всему парку только что сражавшиеся каменщики обменивались рукопожатиями, а устроенные на открытом воздухе бары наполнялись посетителями, жаждущими выпить. Сексон шла с Билли. Она им гордилась. Он умел драться, но умел и избегать драк. Все это время он только об этом и заботился, и она понимала, что он вел себя так главным образом из-за нее и из-за Мэри.
«Вы очень храбрый», — сказала она ему.
«Для них драка все равно, что леденец для ребенка», — воскликнул он. «Они просто грубые парни и не знают бокса. У них все наружу. А то, что собираешься делать ты, от них скрыто. Это, знаете, ведь не настоящий бокс».
Печальным взглядом, совсем как мальчик, посмотрел он на свои зашибленные суставы.
«А мне завтра надо этими вот руками править», — сказал он жалобно. «Очень невесело, доложу я вам, когда они распухают».